Вы на «Спутнике», друзья. Продолжаем эфир. Меня зовут Андрей Матюхин. Борьба с онкологией продолжается. Фитопрепарат из листьев маслины способен убивать раковые клетки. Капсулу с измельченными листьями разработали ученые в Крыму. Почему именно это растение способно бороться с онкологией, будем говорить прямо сейчас. Директор селекционно-семеноводческого центра субтропических культур Крымского федерального университета Дмитрий Ермолин на связи со студией. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Андрей, доброе утро. Доброе утро, уважаемые слушатели.
Дмитрий Владимирович, ну давайте начнем с того, что... А вообще, как ученым удалось определить, ну вот, лечебные свойства именно листьев маслины? Почему это именно маслина?
Андрей, давайте я для начала представлю работу нашего центра. Мы занимаемся селекционными исследованиями субтропических плодовых культур, и одной из основных культур является маслина. Проводим селекционную работу, разработку технологии получения посадочного материала, а также пищевой продукции. Базой является научно-производственная площадка в поселке Форос, это Ялтинский городской округ. Здесь селекционная работа ведется с 1998 года, а также специализированная теплица в поселке Маленькая, это Симферопольский район. Основные наши исследования были направлены на разработку режимов и параметров технологии получения крымского оливкового масла. В процессе изучения показателей химического состава было установлено, что в нашем масле содержатся высокие концентрации биологически активных веществ. В частности, сквалена порядка 0,5%, что соответствует образцам ведущих мировых производителей. Массовая концентрация некоторых фитостеролов в несколько раз превышает данный показатель коммерческих образцов, которые представлены в торговых сетях. Особый интерес представляли биологически активные полифенольные вещества оливкового масла. Проведенные фитохимические исследования показали, что массовая концентрация этих веществ в листьях маслины значительно превышает данный показатель в плодах. По имеющимся в открытых источниках литературы данным, компоненты химического состава плодов и листьев маслины, в первую очередь олеокантал, способны воздействовать на раковые клетки. Мы установили зависимость данных веществ от сорта, селекционной формы, от периода вегетации. На основании проведенных исследований была разработана пищевая продукция, биологически активная добавка.
Вот, вот, Дмитрий Владимирович, очень хорошо.
Здорового питания.
Значит, подождите, да, чтобы мы не запутали сейчас наших слушателей. Все очень здорово, о чем вы говорите, но вот в этом потоке информации, такой важной, действительно, но несколько с научной точки зрения преподнесенной, да, чтобы мы немножко не запутали наших слушателей. Ну, первое. Давайте разбираться. Поскольку информация широко разошлась уже, и ее мы обсуждаем вот сейчас в эфире федеральной радиостанции, первый вопрос, который может возникнуть у наших слушателей, где купить? Что это такое? Вот где купить и как называется? Но, насколько я знаю, еще проводятся клинические исследования, еще пока нет в открытом доступе этого препарата. Вот об этом расскажите.
Андрей, смотрите, давайте я начну с того, что если диагностируется онкологическое заболевание, в медицинских учреждениях назначается курс лечения. Пищевые биологически активные добавки в данный курс не входят. Ага. Мы разработали пищевую биологическую добавку.
Вот.
Это уникальный крымский пищевой продукт, который имеет мелкосерийные партии, может производиться. Клинические исследования для пищевых продуктов не производятся, чтобы было правильное понимание. Это не лекарственный препарат. Селекционные центры, в частности наш, не разрабатывает лекарственные препараты. Для этого включаются совершенно другие группы исследователей с другими компетенциями. Мы разрабатываем пищевую продукцию, биологически активные добавки. В настоящее время группа исследователей, в которой в том числе входят студенты Крымского федерального университета, сделала лабораторную партию. И мелкосерийная партия пищевой продукции, подчеркиваю, пищевой продукции, планируется производиться в 2024 году. Это не является лекарственным препаратом.
Угу, угу. Знаете, тут еще, мне кажется, важно, что собой представляет изготовление фитокапсул. Потому что, знаете, я вот увидел вот эти прекрасные баночки вот с этими капсулами, и там как измельчают. То есть я так понимаю, что сами листья, вот деревьев, оливы, да, оливковые деревья и там маслины, как по-другому называют, измельчаются и потом прессуются вот в эти капсулы. Правильно ли я понимаю? То есть насколько
Давайте
это...
я вкратце расскажу, да? В первую очередь, концентрация этих веществ в листьях, допустим, вот полиалкантал, да, вот самый основной, содержится от 0 до 900 миллиграмм. Поэтому здесь нужно подобрать в первую очередь правильный сорт для заготовки. Кроме того, в период вегетации в разы меняется массовая концентрация этих веществ. То есть собирать нужно в определенный период. Дальше нужно высушить листья. Мы проводим это методом инфракрасной сушки, чтобы потерять как можно меньше биологически активных веществ. Здесь подобраны режимы и параметры. Дальше мы подобрали необходимую степень измельчения. То есть применяются травяные мельницы, применяется полупромышленная зерновая мельница. И дальше происходит фасование в капсулу.
Скажите, пожалуйста, ну, раз речь идет конкретно о биологически активной добавке, которая применяется в пищу, то можно ли говорить, что это только направлено на там, против онкологических заболеваний? Или, ну вот насколько я знаю, может использоваться и в других сферах? Вот сферы применения этого БАДа.
Смотрите, Андрей, уважаемые слушатели, еще раз хочу подчеркнуть, что мы разрабатывали эту добавку как элемент правильного питания. Uh-huh. Оливковое масло, оливки являются неотъемлемыми компонентами средиземноморской диеты. Это система питания, которая характерна для средиземноморского региона. Она широко известна как один из вариантов здорового питания. Опубликованные в открытых источниках исследования показывают, что приверженность средиземноморскому типу питания по сравнению, например, с американским, снижает на 33% риск возникновения сердечных и на 24% раковых заболеваний. Множественные медицинские исследования показали, что жители стран Средиземноморья менее подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, менее страдают от избыточного веса, повышенного давления и диабета.
Дмитрий Владимирович, ну, смотрите, я, ну, во-первых, я еще и как крымчанин вас поддержу, потому что я знаю, что несколько лет назад был целый проект по высаживанию оливковых рощ в Крыму. И вот на основе, я так понимаю, в том числе и эти оливки, да, используются, оливковые деревья, точнее, правильно сказать, да, хватит ли, в принципе, материала для изготовления этого препарата? Ну, то есть листьев там, да, и всего остального.
Да, Андрей, смотрите, маслина это очень тяжелая культура для возделывания в нашем регионе. Она не переносит низких температур. Критическая для нее является минус 8. И пригодных зон в Российской Федерации, в частности в Крыму, очень мало. Это зона южного берега Крыма, тонкая полоска вдоль моря. И в настоящее время здесь нет сельскохозяйственных земель достаточно. Поэтому в задачи нашего центра входит в том числе получение сортов с повышенной зимостойкостью, чтобы можно было распространить их на микрозоны юго-восточного Крыма, ну и Севастополя. Также у нас есть опыт возделывания специализированной теплицы площадью 8,5 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день площади под маслину в Крыму весьма-весьма ограничены. И поэтому мы всегда говорим о уникальном продукте и мелкосерийных партиях. Если же мы затронем лекарственные препараты, об этом вообще пока говорить очень и очень рано.
А скажите, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, вот вы как исследователь можете ли сказать, как ученый, вот... Сейчас мы говорим об препарате, фитопрепарате, да, биологически активной добавке, капсулу которого делают из измельченных листьев маслины. Но будет ли полезным чаще и больше, может быть, просто употреблять маслину в пищу? Да, ну, не обязательно крымскую, в принципе, да, маслины в пищу.
Давайте я раскрою. Не только про маслину, здесь стоит сказать, наверное, и про оливковое масло.
Да.
Смотрите, самый основной момент. консервированные плоды маслины, чтобы были пригодны к употреблению, подвергают определенной обработке. На дереве, если сорвать плод, его съесть будет невозможно. Он очень горький, и чтобы убрать эту горечь, его обрабатывают. А все биологически активные вещества, они как раз и обладают этим горьким вкусом, и они вымываются. Поэтому в консервированных плодах маслины, например, оливки, да, у нас зеленые, там маловероятно будет, что высокая концентрация этих веществ. Есть другой способ, он называется сухой посол, либо греческий стиль консервирования плодов маслины. Вот здесь этих компонентов будет гораздо больше. И это, конечно, будет один из полезных продуктов. Что же касается оливкового масла, то терапевтический эффект от него достаточно широко описан в литературе.
Угу. Сейчас над чем работают ученые, вот конкретно вашего центра, Дмитрий Владимирович, и как далеко вы можете в этих исследованиях пойти? То есть что будет следующим шагом?
Наша основная задача сейчас разработать оптимальную технологию производства посадочного материала, потому что которые существуют у нас сейчас недостаточно эффективны. Мы используем несколько способов вегетативного размножения, а также биотехнологические протоколы. То есть это когда из маленького, грубо говоря, части растения разгоняется большая биомасса в биореакторах. И вот это одна из задач. И вторая задача, которая стоит, это получить сорта маслины с повышенной зимостойкостью, чтобы распространить площади для их культивирования.
Mm-hmm. Спасибо вам большое, Дмитрий Владимирович. Еще раз напомню нашим слушателям, чтобы все нас правильно поняли, что то, о чем мы сейчас говорили, это фитопрепарат, который не является лекарственным средством, а пищевым продуктом, который вот сейчас разработали ученые Крымского федерального университета. А у нас на связи со студии был Дмитрий Ермолин, директор селекционно-семеноводческого центра субтропических культур Крымского федерального университета. Мы продолжим разговор. Да, и сейчас у нас на связи доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра СМ-клиника Александр Серяков. Александр Павлович, здравствуйте.
Доброе утро, Андрей.
Знаете, вот мы только что говорили о фитопрепарате, который изготавливают в Крыму ученые, ну вот они уже разработали, и выявили его лечебные свойства из листьев маслины. А как вы к этому относитесь? Насколько это может быть, ну, одним из средств борьбы с онкологией?
В целом положительно. Почему? Очень достаточно много наших цитостатиков, химиотерапевтических препаратов, используемых в онкологии, изначально были получены из биологически активных веществ растений. Так, например, распространенные такие препараты, активно применяющиеся в онкологии, доцитоксел, который получен был из тиса, из игл тиса европейского, или паклитоксел, который был выделен из коры тиса тихоокеанского, или, например, венерльбин, такой алкалоид барвинка. И самое главное, вот получить уже сам вот именно это активное вещество. То, что сейчас получили наши крымские ученые, это замечательно, но это не очищенный реально продукт, это биологически активная добавка. Для того, чтобы это стало лекарственным средством, необходимо еще долгие, я думаю, года работы и очистка, и разработка технологии, и выделение, возможно, этих алкалоидов растений. Для чего они вообще нужны растениям? Это, по сути, конкурентная борьба между растениями, чтобы вот это растение росло и развивалось под солнцем, а другие виды растений не развивались. И выделение этих токсинов, в том числе через корни, при падении листвы, уничтожает близлежащих конкурентов. И понятно, что эти вещества могут уничтожать опухолевые клетки в лабораторных условиях. Но также эти опухолевые клетки может уничтожить то, что известно давным-давно, и соляная кислота, и серная кислота. Самое главное, чтобы этот механизм работал в инвиво, в организме человека. А для этого нужны еще длительные исследования, выделение, очистка уже конкретных биологически активных веществ из листьев оливковых деревьев, чтобы мы понимали, что это работает. И многоцентровые рандомизированные исследования уходят на уже подготовку готового лекарственного средства в онкологии порядка 9-12 лет, три фазы клинических испытаний, чтобы уже препарат был зарегистрирован как лекарственное средство для лечения определенных видов злокачественных образований.
Александр Павлович, ну раз уж мы о науке заговорили, то не могу не спросить, а вообще насколько далеко вперед шагнула наука в борьбе с онкологией в последние годы в России, конкретно в России вот?
Да, ну, Россия шагает сейчас практически наравне со всеми ведущими державами в плане онкологии. Трудно сказать, что у нас нет сейчас чего-то, что есть у западных наших коллег, или мы уже догоняем их, а в части даже и перегоняем. Я хочу на первое место поставить в этом плане такой новый инновационный метод в онкологии. Это персонализированная онкология, когда в том числе и уже наши локализованные в России лаборатории определяют индивидуальную чувствительность опухоли к химиотаргетной и иммунотерапии. Генетический код человека порядка 25 тысяч генов. В лабораториях наших определяют уже 22 тысячи генов в опухолевой ткани, а в каждом гене может быть от 0 до 100 мутаций. Вычленяются так называемые драйверные мутации, ведущие мутации, которые спровоцировали рак. Рак – это всегда мутация. Важно у конкретного человека, пациента выявить, какие мутации выявили конкретный опухолевый процесс. И в лабораторных условиях подбирается около 200 онкопрепаратов. Это может быть химиопрепараты, таргетные препараты, иммунопрепараты. И ранжируются по рейтингу. И назначаются эти препараты. Мы получаем замечательные результаты. И наши публикации уже есть в ведущих онкологических журналах мира. Cancer, Biology Research and Oncology и тому подобное. И уже западные коллеги пишут нам письма, спрашивая, что, зачем и почему. Вот это вариант персонализированной медицины, когда уже конкретно мы подбираем к определенной мутации препарат. Это может быть таргетный препарат, таргет по-английски мишень, или иммунопрепарат, который активизирует уже свои иммунные клетки в борьбе с опухолевым процессом. Это инновации, которые есть в Российской Федерации сейчас. Они работают, и мы уже ими активно пользуемся. Далее, на самом деле, Российская Федерация сейчас шагнула хорошо в радиобиологии, в радиомедицине, в радионкологии. И известный нам Центр онкологии и радиологии Герцена и его филиал в Обнинске, ЦИБА, это сейчас проводники идеологии онкорадиологических препаратов. И сейчас появляются такие препараты, о которых мы только мечтали. И мы на самом деле сейчас начинаем конкурировать и с зарубежными нашими коллегами в плане и выпуска этих препаратов, и эффективности лечения. Так, на базе нескольких радиофармпрепаратов уже созданы и работают уже препараты. Некоторые уже включены в клиническую практику, некоторые проходят клинические испытания. На базе, допустим, лютеция 177-го с простатическим мембранным антигеном для лечения рака предстательной железы метастатического, с метастазами кости, внутренние органы. Также подтягивается и рений, и актиний. Рения – это бета-излучение для лечение, опять же, метастазов можно в кости, когда подкрепляется еще молекула, которая несет этот препарат именно в кости, допустим, залендроновая кислота. И тоже очень интересный препарат на базе актиния, который тоже, может быть, например, соединяется с этим простатическим мембранным антигеном, который ведет этот препарат именно в костные метастазы, рака предстательной железы или мягкотканные компоненты. И эти исследования сейчас проводятся. Опять же, напомню, это в первом наукограде России в Обнинске, где у нас была построена первая электростанция в Советском Союзе. И сейчас мирный атом работает на людей, на онкологию, на медицину.
Александр Павлович, ну вот действительно, вы очень так подробно, детально рассказали об этом. А когда это может быть доступно в онкологических центрах? Когда эти научные разработки будут доступны россиянам?
Вот что касается персонализированной медицины, уже есть лаборатория, которая мы тоже с ней сотрудничаем, и мы сейчас стараемся пациентов к третьей, четвертой линии, когда все стандарты химиотерапевтического лекарственного лечения исчерпаны, пациент жив и готов лечиться, мы уже персонализированно подбираем лекарственный препарат. Это уже практика. Второе, лютеций 177 уже тоже начал использоваться в Российской Федерации. На подходе и актинии, и другие радиофармпрепараты, их уже несколько препаратов, может быть, год, два, три, потому что нужны еще и клинические испытания обязательно по каждому из этих инновационных новых препаратов.
Не могу не спросить, формы онкологии какие наиболее распространены в нашей стране?
Но если говорить о мужском населении, конечно же, это рак легкого, опухоли желудочно-кишечного тракта, рак желудка, рак кишки, рак предстательной железы. Если речь идет о женском населении, на первом месте во всем мире и в Российской Федерации это рак молочной железы. Также не отстают и опухоли кожи, но сюда ходит все. И более редкая форма злокачественной опухоли кожи, меланома, самый злой рак кожи. Ну и более такие спокойные, базально-клеточный рак кожи, плоскоклеточный рак кожи. Вот эти онкологические заболевания входят в топ у мужского и женского населения Российской Федерации, по сути, и повсеместно по всему миру. И мы отмечаем ежегодный рост онкологических заболеваний как в мире, так и в Российской Федерации. Ну, приблизительно 1-2%. С чем мы это связываем? Возможно, уже с лучшей диагностикой злокачественного образования, невозможно точно, и, по сути, с постарением населения. С каждой декадой нашей жизни количество мутаций в организме становится больше, и риск трансформации доброкачественной клетки в злокачественную с каждой декадой прожитых нами лет становится выше. Поэтому чаще всего рак – это история более пожилых людей.
Александр Павлович, ну у нас 2 минуты буквально остается. Не могу не спросить у вас. В одном из интервью одного доктора несколько лет назад я увидел, что, комментируя, как относятся к онкологии американские врачи, ну вот западные американские, он сказал следующее. Когда американский врач выявляет у пациента онкологию, он буквально даже улыбается и говорит, поздравляю, у вас онкология. Но не в смысле, что он радуется этому, а в смысле, что это настолько уже научились диагностировать и на ранних стадиях в том числе и лечить, что человека с большей долей вероятности, чем 20, 30, 40 лет назад, можно вылечить, и он продолжит дальше нормально жить. Насколько, я не хочу сказать, может, слово такое, обыденным стало выявление онкологии и как можно сейчас лучше справляться вот с этим заболеванием? То есть насколько важна ранняя диагностика?
Ранняя диагностика всегда важна. Вы не зря упомянули высказывание нашего американского коллеги. Рак на первой и второй стадии, когда мы можем диагностировать и лечить, и полностью излечивать онкологическое заболевание, в Соединенных Штатах диагностируется в порядке до 70% случаев. То есть там пока достаточно высокая ранняя диагностика. Еще лет 12 тому назад в США было порядка 3,5% ПЭТ-КТ-центров для ранней диагностики рака и оценки эффективности лечения. У нас сейчас в Российской Федерации это где-то 50-60 ПЭТ-КТ-центров на всю Россию, а положен один ПЭТ-КТ-центр на 1 миллион населения, по данным Всемирной организации здравоохранения. Поэтому, выявляя рак на ранней стадии, у нас, кстати, где-то 56%, чуть больше, чуть меньше, выявляется на первой-второй стадии. И в данной ситуации мы несколько отстаем от Соединенных Штатов. Но если мы выявили рак на первой стадии, наша задача лечить и излечить пациента. Поэтому никуда не ушла диспансеризация, ранняя диагностика, обращаемость, даже если нету жалоб. Есть календарь диспансеризации взрослого населения до 40 лет, каждые 3 года после 40 лет, раз в год. Сначала сдаются банальные анализы. При выявлении каких-то изменений районные терапевты и другие смежные специалисты направляют уже к узкому специалисту, к онкологу, для углубленной диагностики и уточнения уже есть или нет рак. Самое главное, что, допустим, у нас около 4 миллионов онкологических заболеваний, онкологических больных в Российской Федерации, а на каждого онкологического больного приходится около 10 пациентов с предраковыми заболеваниями.
Да, туда Александр Павлович, спасибо большое. К сожалению, вынуждены завершать. Доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра СМ-клиника Александр Серяков был в эфире «Радио Спутник».